В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22 часа, в Праге 19 часов вечера. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе сегодня. Послы стран Европейского Союза обсудили доклад по ситуации в Грузии.
Впервые так случилось, что в общем заявлении 27 стран-членов ЕС была использована фраза «грузинские оккупированные территории».
В Беслане открылась мечеть.
Были опасения, что здание мечети и вовсе разрушат, чтобы провести на ее месте новую трассу.
Продолжается обсуждение выступления президента Грузии на саммите НАТО. Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. На южнокорейском острове, подвергшемся вчера обстрелу со стороны КНДР, найдено тело еще двух погибших. Парламент Грузии утвердил сегодня послом Грузии в США Тимура Якобашвили. В Польше выборы в местные органы власти выиграла правящая коалиция либералов и крестьянской партии. На южнокорейском острове, подвергшемся вчера интенсивному обстрелу со стороны КНДР, найдено тело еще двух погибших местных жителей. Ранее сообщалось о двух убитых южнокорейских военнослужащих и 18 раненых военных и гражданских. Сегодня Южная Корея и США объявили о проведении в конце этой недели совместных военно-морских учений. Президент США Барак Обама в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой Ли Мён Баком подтвердил верность Вашингтона союзническим обязательствам по отношению к Сеулу. Ведущие мировые державы осудили действия Северной Кореи и призвали к мирному разрешению конфликтной ситуации. У Молдавии прекрасные перспективы интеграции в Европу. Об этом заявил в Кишиневе президент Грузии Михаил Саакашвили на совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Михаем Гимпу.
Я уверен, что очень быстро скоро пойдут и договоры по свободной торговле с Молдовой, и безвизовой поездки, в том числе для молдавских граждан, движение к безвизовой поездке и многие другие аспекты, в том числе и серьезная помощь в рамках восточного партнерства.
Сказал президент Грузии Михаил Саакашвили. Парламент Грузии утвердил сегодня на вечернем заседании послом Грузии в США Тимура Якобашвили. Решение было принято единогласно 91 голосами «за», сообщает Грузия онлайн. За нового посла проголосовали как присутствовавшие на сессии представители парламентского большинства, так и оппозиция. Эксперты заявляют, что у Якобашвили хорошие связи с еврейской общиной США, которую он может использовать во благо Грузии и поэтому положительно расценивают новое назначение. Якобашвили до сих пор занимал пост госминистра по вопросам реинтеграции. На посту посла в США он сменит Бату Кутеле.
Эхо Кавказа. Новости.
В Польше выборы в местные органы власти выиграла правящая коалиция либералов и крестьянской партии. Об этом официально сообщила ЦИК страны. Из Варшавы Алексей Диковицкий.
Так результаты выборов встретили в избирательном штабе мэра Варшавы Ханны Гранкевич-Вальс, которая при поддержке своей партии «Гражданская платформа» выиграла уже в первом туре. «Гражданской платформе» досталось большинство мандатов в органах местного самоуправления по всей стране. На втором месте оппозиционная партия «Право и справедливость», на третьем – крестьянская партия, которая находится в правительственной коалиции с платформой. Я не подпрыгиваю и не кричу «Ура!», но самое важное – выборы показали, что нашей коалиции верят. Заявил премьер-министр Дональд Туск. Оппозиция, однако, считает победу гражданской платформы поражением этой партии. Социологические исследования давали гражданской платформе большую поддержку, так что мы видим, что наступает перелом. Поляки прозревают. Радость правящей партии и самого премьера безосновательна. Заявил лидер парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блашчак. В выборах в местные органы власти проголосовали около половины поляков. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Португалии сегодня проходит всеобщая забастовка, крупнейшая с 1988 года. Акция протеста против правительственных планов сокращения зарплат, социальных пособий и других государственных расходов организована двумя крупнейшими профсоюзными объединениями страны. Парализована работа транспорта, отменены десятки рейсов в аэропорту Лиссабона. Не работает большинство учреждений от больниц до банков. Евросоюз добивается от властей Португалии ужесточения финансовой дисциплины. Страна может стать третьей в ЕС после Греции и Ирландии, которая обратится за финансовой помощью. Президент Сербии Борис Тадич прибыл с двухдневным визитом в Хорватию в продолжение политики примирения двух стран. Главная тема его переговоров с хорватским президентом Иво Јосиповичем – возвращение беженцев, поиски пропавших без вести после сербско-хорватской войны 90-х годов, пограничные вопросы и экономическое сотрудничество. Румыния считает присутствие российских войск в самопровозглашенной республике Приднестровье анахронизмом. Как заявил Радио Свобода румынский министр иностранных дел Теодор Бакунский, российский контингент Приднестровья следует заменить на международных гражданских миротворцев при одновременном расширении участия Евросоюза в урегулировании конфликта.
Это анахронизм и противоречие. Мы приветствуем открытость новых отношений между Россией и НАТО. Господина Медведева принимали в Лиссабоне с полным уважением. Сейчас уже наличествует политическая воля к ликвидации всех последствий холодной войны, в том числе замороженных конфликтов, которые тормозят развитие отношений между НАТО и Россией.
Субстанция НАТО-Руссия.
Сказал министр иностранных дел Румынии Теодор Бакунский. Приднестровье в 90-м году в одностороннем порядке объявило о выходе из состава Молдавии. В результате вооруженного конфликта между сторонами в 92-м году погибли несколько сот человек. В Афганистане сегодня объявлены результаты парламентских выборов, состоявшихся 18 сентября. Глава Афганской независимой избирательной комиссии Ахмад Манауи сообщил, что итоги нельзя считать окончательными, поскольку подсчет голосов в одной из 34 провинций еще не закончен. Тем не менее, по словам Манауи, выборы можно считать состоявшимися. На 249 мест в Нижней палате парламента претендовали свыше 2500 кандидатов.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Генеральный секретарь Совета Европы представил свой регулярный закрытый доклад по ситуации в Грузии. Вчера вечером его обсудили послы стран Европейского Союза в Страсбурге. В их рекомендациях Абхазия и Южная Осетия впервые названы оккупированными территориями. Как говорят в Тбилиси, этот официальный документ стал одним из первых свидетельств того, что Евросоюз начинает использовать термин «оккупация» в своей официальной документации. Однако, как говорят специалисты по международному праву, принятие этого термина может создать для Грузии нежелательные проблемы. Подробнее в материале Алисы Вартанян.
Регулярный доклад Генсека Совета Европы по Грузии выходит два раза в год. Это закрытый документ, и судить о нем можно только по рекомендациям европейских чиновников по этому докладу. Вчера вечером такие рекомендации опубликовали послы стран Европейского Союза в Страсбурге. И, как отмечают в грузинском МИДе, кроме уже привычных фраз о территориальной целостности, европейские дипломаты впервые в официальной документации использовали термин «оккупированные территории», рассказывает специальный представитель Грузии в Совете Европы Зурабчи Абирашвили.
Впервые так случилось, что в общем заявлении 27 стран-членов ЕС была использована фраза «грузинские оккупированные территории». Это говорит о том, что дипломатическое и политическое давление на Россию со стороны Европы серьезно растет.
По словам Чиабирашвили, подобные рекомендации помогают европейским дипломатам расставлять акценты в дальнейшей работе. Высокопоставленный чиновник в МИДе Грузии на условиях анонимности сказал грузинской службе «Радио Свободы», что после использования слова «оккупация» в рекомендациях этот термин может появиться уже в следующем докладе Генсека Совета Европы по Грузии. Вчера вечером, выступая в Страсбурге, Михаил Саакашвили призвал европейских лидеров признать оккупацию Абхазии и Южной Осетии. Он назвал это важным условием для начала диалога Грузии и России. Но кроме политической нагрузки, признание российской оккупации имеет еще и правовое значение, говорит представитель МПО «Молодые юристы Грузии», специалист в международном праве Натия Кацитадзе.
По международному законодательству оккупация не должна быть вечным
явлением. Оккупирующая страна не имеет права отделить какую-то территорию или, например, присоединить ее к себе. Подразумевается, что когда будет заключено мирное соглашение, этот статус-кво должен быть ликвидирован, а территориальная целостность страны должна быть восстановлена.
Если оккупация будет признана, Россия должна будет официально взять на себя обязательства за соблюдение прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Она также юридически будет считаться ответственной за экономическое и социальное развитие этих регионов. Глава НПО «Приоритет правам человека» Лия Мухашаврия говорит, что признание этих регионов оккупированными на практике подразумевает введение ограничений на свободное передвижение в этих регионах. То есть туда невозможно будет въехать без разрешения оккупационных властей. По мнению Мухашаврия, признание оккупации снизит возможности грузинских властей претендовать на право реально управлять этими регионами.
Вот это какая-то дилемма, потому что до тех пор, пока эти территории не были признанными оккупированными, тогда мы все еще могли как-то претендовать, что это наша юрисдикция, и мы можем там свою власть распространять. И это, конечно, дает как бы еще дополнительную аргументацию абхазским и осетинским сторонам объявить свою независимость.
Считает Лия Мухашаврия. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Заявление Михаила Саакашвили об отказе от использования военной силы для возвращения контроля над территориями конфликтных регионов создает проблемы для юго-осетинской дипломатии. Позиции переговорщиков от Схинвали на женевских переговорах могут значительно ослабнуть. Материал на эту тему подготовил наш постоянный автор Алан Парастаев.
Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации то откровенно тормозит, то неоправданно спешит. Спешит, например, когда заявляет, что торжественные обещания грузинского руководства можно воспринимать всерьез после того, как они обретут юридическую силу. И буквально уже на следующий день после этого заявления МИД Грузии сдает соответствующие документы в Евросоюз, чтобы заявление, как и требует МИД Российской Федерации, обрели силу. Проблема для России скрыта не в самом заявлении, а именно в юридическом аспекте, а точнее в аспекте участников заключенного договора. Договор о неприменении силы против России Грузия подписывает в рамках Евросоюза, а не непосредственно с Россией. И тем более с Южной Осетией и Абхазией. И теперь России остается заявить, что Евросоюз неправомерен выступать гарантом или кем бы то ни было в этом роде. В любом случае, это означает пойти против европейских структур и настоять, как говорил глава Международного комитета Госдумы Косачев, на подписании обязывающего соглашения о неприменении Грузии силы, которое бы подписали и руководство Абхазии и Южной Осетии. Выдержит ли Россия прессинг со стороны евроструктур и нужно ли это сегодня России, непонятно. В общем, заявление Саакашвили не просто очередная эксцентричная выходка президента Грузии. Если говорить о Южной Осетии, то она в самой речи Саакашвили упоминается непосредственно не как субъект, а как объект договоренности. И, соответственно, о том, будет ли применяться сила по отношению к Южной Осетии и Абхазии, Грузия ничего не говорит. Мое мнение, что после такого заявления грузинского президента участие в женевских дискуссиях, официальном переговорном процессе, теряет всякий смысл. Для внешнеполитических структур Южной Осетии это заявление ничем хорошим не светит. Я говорю о структурах, а не о политике в целом. Что может быть лучше для политики, когда тебе обещают, что против зачищающих тебя не будет применена сила? Но в такой ситуации самим политикам надо будет вести самостоятельную игру. Смогут ли это сделать привыкшие к политике бесконечных обвинений и обижаний Борис Чочиев и его команда, тоже не ясно. А вот что говорит премьер-министр Южной Осетии в период войны с Грузией 90-х годов, ныне глава фонда «Гражданская инициатива» Олег Тези.
Южная Осетия прежде всего должна внятно сформулировать свою позицию на ее отношение к самой себе.
Вот такую задачу задал нам президент Саакашвили своими обещаниями. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Продолжим тему. В нашей программе постоянная рубрика «Некруглый стол», которую сегодня ведет Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – одностороннее обязательство Грузии о неприменении силы, которое, выступая в Европарламенте, взял на себя президент Михаил Саакашвили. Сегодня у нас на прямой телефонной линии из Тбилиси военный эксперт Каха Кацетадзе, из Москвы руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев и из Сухуми политолог, эксперт Центра гуманитарных программ Абхазии Иракли Хиндба. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Итак, наша сегодняшняя тема, она достаточно широкая, и обсуждать ее можно очень долго, поэтому я предлагаю сосредоточиться на одном вопросе. Грузинское обязательство о неприменении силы, а также заявление о том, что Грузия будет оборонять лишь 80% территории, то есть те территории, которые находятся под контролем Тбилиси, может ли это быть формулой принятия Грузии в НАТО? Чтобы сразу расставить акценты, я предлагаю послушать минутный фрагмент интервью министра по евроинтеграции Грузии Георгия Барамидзе, которое он дал Андрею Бабицкому.
Уже из Москвы следует заявление о том, что Саакашвили нет, разговора не будет, верить ему нельзя. То же самое мы слышим из Сухуми и Скинвали. Все-таки, вот что можно ответить относительно гарантий юридических вот этих обязательств, которые принимает на себя Грузия?
Что касается юридического вопроса, то это одностороннее заявление, суверенное заявление суверенной страны. И это было не только заявление, но и соответствующее письма, как президент сказал в своем выступлении, были направлены к генеральному секретарю ООН и ОБСЕ, то есть это официально не только заявление, но и, так сказать, соответствующая, так сказать, оформленная инициатива.
Вот эти односторонние обязательства о неприменении силы, они создают возможность для более, скажем так, по времени быстрого вступления Грузии в НАТО?
Совершенно верно. Я говорю, что каждый цивилизованный шаг, каждый правильный шаг, сделанный Грузии, будет играть на пользу интеграции нашей страны и в НАТО, а в последующем в Евросоюз.
Это был фрагмент интервью министра по евроинтеграции Грузии Георгия Барамидзе, который он дал сегодня Андрею Бабицкому. Полное интервью можно будет услышать в пятницу в нашей рубрике «Гость недели». А я предлагаю начать обсуждение, и я повторяю свой вопрос. Может ли обязательство о неприменении силы стать формулой принятия Грузии в НАТО? И адресую я этот вопрос нашему грузинскому эксперту Кахе Кацетадзе.
Алло, значит так, постараюсь отвечать на ваш вопрос, ответить на ваш вопрос, только подчеркиваю, что я выражаю свое личное мнение, это сугубо субъективный взгляд. Значит, я не думаю, что это заявление может служить каким-то важным прорывом в деле интеграции Грузии в евроатлантические структуры, потому что очень часто забывают о том, что кроме реакции России, возможной реакции России, есть очень много факторов, которые мешают продвижению Грузии к НАТО. Я подразумеваю тут, конечно, вопросы внутренней политики, вопросы ситуации внутри Грузии, вопросы с разделением властей, подразумеваю демократическую систему разделения ветвей властей, там существование независимого суда, определенные давления, которые испытывают средства массовой информации и так далее, и так далее. Вообще-то лет 5 назад, может быть, лет 10 назад было распространено в Грузии такое мнение, что нас только примут в НАТО, исходя только из важного геополитического положения Грузии. Ну, как шутили, из-за красивых глаз. Но так не бывает. И поэтому это обязательство должно быть для того, чтобы выполнить определенную роль в деле прорыва Грузии к НАТО, должна быть всего лишь одной связкой такой очень длинной цепи действий, которым должна приступить грузинская сторона для того, чтобы подготовить на должном уровне переговорный процесс о вступлении Грузии в НАТО.
Спасибо, Каха. Да, спасибо. Да? Теперь у меня вопрос в Москву. Александр Караваев, собственно, вы согласны с Кахой?
В принципе, да. Я согласен, что акценты надо расставлять
таким образом, чтобы постоянно держать в уме не сам факт вступления в НАТО все-таки, вот, который, ну, может произойти в каком-то временном промежутке после того, как сделано вот это заявление, да, но а само стремление Грузии отказаться от претензий к этим территориям, что может быть являться как бы следствием того, что Грузия вступит в НАТО. Но понимаете, в чем дело? Тема, в общем-то, пока что очень аморфная. Это лишь импульс для дискуссии, которая, в общем, на период, вот, начиная с августа 2008 года, по объективным причинам была заморожена. Поэтому я бы сейчас, в общем-то, не рассматривал как нечто такое, что может относиться к повестки ближайших месяцев. Скорее, я бы рассматривал это заявление как некий способ давления на Россию. Давление на руководство России, чтобы подтолкнуть к началу переговоров с Грузией. Понимаете ведь, в чем дело? Получается, что если Саакашвили протягивает руку, ну, это не назвать рукой дружбы, но как бы говорит о том, что ну давайте садиться за стол переговоров. В Москве будут отказываться. И поэтому это заявление как бы приносит очки Саакашвили и в то же время создает как бы некое поле напряжения для России, потому что будут говорить, ну вот смотрите, ведь он же в принципе сделал практически все, к чему вы стремились, и вы не можете с ним наладить никакого разговора. Вот я бы так рассматривал это заявление. Ну а потом в перспективе, если, например, после 2013 года в кресле президента Грузии окажется не Михаил Саакашвили, а какой-то другой лидер, я сейчас не буду рассуждать о том, где будет Саакашвили, как бы понятно, что он останется главной политической фигуры в стране. Но, в принципе, у России появятся как бы некие новые возможности для налаживания диалога, во всяком случае, для восстановления дипломатических отношений уже с новым президентом.
Спасибо, Александр. Мы уже расширили нашу тему очень сильно. Давайте переместимся в Сухуми. Иракли Хиндба, как вам видится ситуация? Не пугает перспектива превращения Абхазии в зону напряжения между Россией и НАТО?
Знаете, конечно, это заявление написано и выступление написано достаточно профессионально, заточено для европейского уха весьма профессионально. Однако, мне кажется, что та цель, которая ставится грузинским руководством, она не заключается в разрешении конфликта, ни российско-грузинского конфликта, ни это политических конфликтов между Абхазией и Грузией, и Южной Осетией и Грузией. А потому что, в принципе, в этом заявлении все те же формулировки, которые вызывают идиосинкразию не только в Москве, но и в Абхазии. А также там не признается просто наличие конфликтов между абхазского и южноосетинского конфликтов, что в принципе делает невозможной вступление Грузии в НАТО, потому что, на мой взгляд, хотя это и не закреплено, по крайней мере, я не видел этого, чтобы это было закреплено в основополагающих документах НАТО, что страны с внутренними конфликтами не могут быть приняты в НАТО. Но тут же речь идет о пятом параграфе устава НАТО, и я не думаю, что в случае неразрешенного грузино-российского конфликта НАТО будет принимать Грузию в свой состав, потому что никто умереть за Тбилиси в борьбе в войне с Москвой не захочет в мире. Поэтому мы, на мой взгляд, это такая попытка в очередной раз оттолкнуться от России, как, вот, знаете, спутник от ракеты-носителя, и улететь в Европу. Но мне кажется, это сделано настолько все-таки достаточно примитивно, на мой взгляд, в духе какого-то, вот, знаете, борьбы с диссидентов с режимом советским, да, достаточно так вот даже какие-то романтические нотки и так далее. Мне кажется, что это попросту приведет к тому, что в условиях изменяющихся, трансформирующихся отношений России и Запада Грузия попросту может стратегически потерять какие-то очки свои.
Спасибо, Ираклий. Со мной не согласились, судя по всему, все эксперты. Мы, понятно, что рассматриваем гипотетическую ситуацию, хотя мне такой сценарий кажется более вероятным, чем вам. Каха Кацетадзе, скажите, как вообще быстро может быть реализован такой сценарий, чисто технически по правилам НАТО, если отбросить, вот, если рассматривать вступление в НАТО как политический процесс?
Знаете, это не так уж легко. Я подразумеваю то, что технические вопросы там как будто не играют такую важную роль в этом деле. Они тоже играют. И довольно важную роль. Ну, я могу напомнить, что Грузия еще полностью даже не выполняла, во всяком случае, вот окончательный акт о подписании выполнения программы так называемой IPAP с грузинской стороны, это индивидуальная программа партнерства с НАТО, эта программа закончится где-то к концу 2007 года, сейчас уже 2010, а официального заявления о завершении этой программы еще не поступало. И Грузия должна провести очень такие серьезные еще реформы для того, чтобы подтянуться для такого уровня, я подразумеваю чисто военный уровень, который необходим для вступления в НАТО.
Спасибо большое, Каха, спасибо, господа. Наш некруглый стол подошел к концу. Сегодня у нас на прямой телефонной линии были из Тбилиси военный эксперт Каха Кацетадзе, из Москвы руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев и из Сухуми политолог, эксперт Центра гуманитарных программ Абхазии Ираклий Хиндба. Спасибо, всего доброго.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Некруглый стол.
Продолжаем тему заявления Михаила Саакашвили о неприменении силы. Сегодня в Сухуми ее активно обсуждали на знаменитой Брехаловке. Самые невероятные версии рождались за чашечками кофе, которые вместе с местными завсегдатаями пил и наш постоянный автор из абхазской столицы Виталий Шария.
Сегодня утром я пил кофе в знаменитой кофейне под открытым небом на Сухумской набережной напротив гостиницы «Рица», еще лет 40 назад прозванной в народе «У окопа», и стал свидетелем любопытного разговора ее завсегдатаев о последних высказываниях некоторых грузинских политиков. Ну что, слышали об интервью Ливана Первели? Ведь действовал один местный предприниматель, не чуждый и участия в политических процессах. Он предрекает, что во второй половине будущего года Саакашвили развяжет новую войну против Абхазии и Южной Осетии. Причем фишка тут в том, что он нападет как бы не на Абхазию и Южную Осетию, то есть на малочисленные народы, а на военные базы России на их территории, потому что, мол, Россия – страна-оккупант. А тут у него уже есть отмашка от НАТО, которая назвала это оккупацией. И это уже будет война малочисленного грузинского народа против имперской России. Кто такой Ливан? Иван Первели с недоумением перебил его другой кофепийца-историк. Это опальный грузинский бизнесмен, ныне живущий в Австрии, но часто бывающий в Москве, вмешался я. И, короче говоря, продолжал предприниматель. Сценарий по Ливану Первели такой. Начав войну, грузинское правительство уезжает в одну из четырех предполагаемых им стран, скорее всего в Чили, и увозит туда весь свой личный и государственный капитал. А в Грузии начинается партизанская война против российских войск. И на этот раз Запад уже просто обязан будет вмешаться не только словом, но и делом, и защитить суверенную Грузию в границах, естественно, грузинской СССР. Да нет, покачала головой единственная дама в нашей компании. Это уже чересчур накручено. Зачем Саакашвили так рисковать? Он что, совсем сумасшедший? А если никакая партизанская война не начнется, да и зачем Западу ложиться за него костьми? Там и сами предпочли бы более предсказуемого главу Грузии. Я думаю, этот Первели из тех маргинальных политиков, кто обычно хочет привлечь к себе внимание любой ценой. Грузинские блогеры уже обрушились на него со страшной силой, сказал я. Я видел в сети подборку, названную так, про белой австрийской психиатрии. «Да», — продолжил предприниматель. А потом не прошло и недели, как Саакашвили выступает в Европарламенте в Страсбурге и говорит европейцам: «Подружите нас с Россией, а я, мамой клянусь, не буду войну начинать». «Если Саакашвили говорит о мире, готовься к войне», — изрек историк. «А я вообще не понимаю, чего такой ажиотаж вокруг этой инициативы Саакашвили», — сказала дама. «А что он должен был там сказать, что будет силой возвращать территории и вовсю готовиться к войне?» «Он сказал то, что ему сейчас выгодно, и ничего ему, кстати, не стоит. А наивные европейцы рукоплещут. Ах, какой молодец!» О чем они говорили дальше, не знаю, потому что мне надо было идти, и я распрощался с ними. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Слушайте в следующие полчаса. В Беслане открылась мечеть.
Глава Северной Осетии, судя по его высказываниям, знаком с Кораном.
У вас есть возможность, которой не было у нас, читать Коран, изучать жизнь пророка.
Завтра в Тбилиси пройдет народное собрание.
Что должно стать результатом этого собрания? Вовлеченные в этот процесс политические силы должны сказать это более четко и ясно.
Как защищаются права грузинских потребителей?
Однажды я купила коробку конфет. Она была внутри вся испорчена.
В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Как обычно в это время, с новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
Парламент Грузии утвердил сегодня на вечернем заседании послом Грузии в США Тимура Якобашвили. Решение было принято единогласно 91 голосом «за», сообщает «Грузия онлайн». За нового посла проголосовали как присутствовавшие на сессии представители парламентского большинства, так и оппозиция. Эксперты заявляют, что у Якобашвили хорошие связи с еврейской общиной США, которую он может использовать во благо Грузии, и поэтому положительно расценивают новое назначение. Якобашвили до сих пор занимал пост госминистра по вопросам реинтеграции. На посту посла в США он сменит Бату Кутелия. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш посетил село Арасадзых Ачамчирского района и, увидев здание школы, находящееся в аварийном состоянии, выразил тревогу за безопасность учащихся и педагогов, сообщает Абсный пресс. Несмотря на аварийное состояние, занятия в школе не прекращались, и сегодня в ней обучается 45 учащихся. Здание построено в 1982 году, и с тех пор в нем не проводилось капитального ремонта. Президент поручил отремонтировать здание сельской администрации, стоящее рядом, и организовать там занятия для школьников. Сотрудники Департамента конституционной безопасности МВД Грузии арестовали в Кутаиси директоров 6 детских садов и 7 бухгалтеров по обвинению в хищении госсредств. По данным следствия, арестованные на протяжении 2 лет систематически присваивали выделяемые на питание детей деньги, сообщает «Грузия онлайн». По предварительным данным, за это время ими присвоено около 2 миллионов лари. Данное преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы. В связи с продолжающейся эпидемией африканской чумы свиней в Знаурском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия принят ряд экстренных мер. Об этом сообщил главный ветврач района Ахсахар Астаев. Населению предписано произвести забой всего поголовья свиней, сообщает ИАРС. Администрации Знаурского района введен запрет на ввоз и вывоз всех видов животных. Будет произведена 3-кратная дезинфекция загонов и других помещений, где содержали животные. По словам Ахсара Астаева, столь экстренные меры приняты из-за отсутствия необходимых медикаментов.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Беслане состоялось открытие возрожденной мечети. Зданию уже более 100 лет. В годы советской власти здесь располагались клуб, а потом молокозавод. Бесланскую мечеть планировали открыть в сентябре нынешнего года, но против выступил комитет матери Беслана. Чуть позже между матерями Беслана и духовным управлением мусульман Северной Осетии была достигнута договоренность. На открытии мечети сегодня побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
По стечению обстоятельств свои двери Бесланская мечеть открыла в дни, когда вся Осетия отмечает один из значительных этнических праздников в честь Уаштырджи или Святого Георгия. В Беслане считают это не случайным совпадением. Часть остин называют себя мусульманами, другая часть – христианами. И никогда между ними не было разногласий. В Беслане не так давно был открыт христианский монастырь, и вот теперь восстановлена мечеть. Но сам город был основан в 1847 году мусульманином Бесланом Тулатовым. Тогда населенный пункт так и назывался – Тулатово. В начале прошлого века на личные пожертвования прихожан была возведена мечеть. Советские власти в здании мечети расположили сперва клуб, потом молокозавод. Ушла в небытие советская идеология, выселили из здания и молокозавод. Долгое время мечеть была фактически заброшенной, не было средств на ее восстановление. Затем мусульманская община средства нашла, но грянула бесланская трагедия в первой средней школе. Были опасения, что здание мечети и вовсе разрушат, чтобы провести на ее месте новую трассу. Антиисламские настроения тогда были присущи жителям этого города. Но в итоге пострадавшие и их близкие согласились на соседство разрушенной первой школы и восстанавливаемой мечети. Более того, все реставрационные работы в мечети были проведены фондом имени Али Карубаева, учащегося погибшего во время штурма Бесланской школы. Сегодня на открытии восстановленной мечети присутствовали глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, епископ Ставропольский Владикавказский Феофан и председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа муфти Карачаева Черкесии Ставропольского края Исмаил Хаджи Бердиев. Глава Северной Осетии, судя по его высказываниям, знаком с Кораном.
Настоящая вера, она может основываться только на знаниях. У вас есть возможность, которая не была у нас, читать Коран, изучать жизнь пророка.
Остинских мусульман с возрождением мечети поздравил епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан. Вспоминая бесланскую трагедию, он отметил, что вера и насилие – взаимоисключающие понятия.
И мое слово особенно к молодым. Истина не в лесах, истина не там, где призыв к противостоянию.
Председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев продолжил эту тему.
А то, что некоторые приходят и начинают учить нас, что мусульманин это тот, кто убивает неверного, то этого человека не слушает. Это сам Иблис.
Расходясь по домам, жители Беслана благодарили за внимание к нуждам мусульман главу республики Северная Осетия Таймураза Мамсурова. Его дом в Беслане находится неподалеку от мечети. Кто-то даже иронично в разговоре с Мамсуровым предположил, что он содействовал возрождению мечети не случайно. Когда уйдет на пенсию, то устроится здесь имамом. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Представительское народное собрание Грузии намерено завтра провести акцию перед зданием парламента страны. В инициативную группу собрания входят, как известно, общественные деятели, так и несколько оппозиционных партий. Это первое масштабное выступление противостоящих властям сил после того, как оппозиция в Грузии практически потерпела поражение. Рассказывает из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Нонага Приндашвили, известная шахматистка, а ныне представительница инициативной группы представительского народного собрания, сегодня еще раз заявила, что собрать своих сторонников на проспект Руставели их вынудили сами власти. Они отказали инициаторам созыва собрания арендовать с этой целью дворец спорта и стадион «Локомотив». Это собрание будет отличаться тем, что мы примем и юридически оформим все обвинения, которые мы предъявляем властям, заявила сегодня Каприндашвили на пресс-конференции. Вместе с Ноной Каприндашвили на проспект Руставели собираются прийти бывшая соратница беглого министра МВД Окруашвили, а ныне лидер партии «Солидарность незаконным узникам» Эка Беселия, демократическое движение «Единая Грузия», которую возглавляет экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, представители оппозиционных партий, Национальный форум, консерваторы, партия народа и партия женщин. Идея вновь объединиться не привлекла остальные оппозиционные партии, которые еще в 2009 году вместе выступали в протестных акциях доказах перед парламентом. Среди неприсоединившихся и республиканская партия. Ее лидер Давиду Супашвили считает в данный момент более рациональным вести переговоры с властями для улучшения избирательной среды.
Что должно стать результатом этого собрания? Вовлеченные в этот процесс политические силы должны сказать это более четко и ясно. Если они говорят, что надо собраться и в результате какой-то человек больше не будет на своем посту, это полная наивность, потому что такие собрания на проспекте Руставели прошли минимум трижды. Но такими собраниями проблемы не решаются. И я бы посоветовал политикам, чтобы они были более откровенны и сказали людям, для чего и почему идут туда.
Сами организаторы акции настроены радикально. Один из лидеров национального форума Губас Саникидзе говорит, что у них два плана. В случае, если соберется мало сторонников, и в случае, если их будет много. Исходя из этого, собрание будет решать, что делать дальше. Экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе заявляет, что съезд должен решить, нужен ли стране президент Михаил Саакашвили. Заявление представителей Народного собрания не тревожит вице-премьера и государственного министра по вопросам евроатлантической интеграции Грузии. По словам Георгия Барамидзе, внутриполитический кризис в стране был весной 2009 году, когда проспект Руставели был перекрыт на 4 месяца.
Назовите мне хоть одну страну, где оппозиция не говорит, что власть должна уйти. Радикализм потихоньку утихает, становится непопулярным в народе. И наглядной демонстрацией этого были майские выборы.
Часть оппозиции ожидала, что много людей соберутся день третьей годовщины разгона митинга 7 ноября. Философ Заза Пиралишвили, вспоминая новейшую историю Грузии, обращает внимание на необходимую, но отсутствующую зрелость политических партий.
Нельзя, чтобы мы все начинали с радикальных требований. С 91 года все акции начинались одним требованием, чтобы Шеварднадзе ушел в отставку. Голоса людей, которые занимали уравновешенную позицию, терялись в какофонии радикальных требований. То же самое происходит и последние три года. Радикальные требования заглушают методичные и уравновешенные стратегии, и в результате мы ничего не получаем.
По мнению философа, грузинское общество готово выразить разумный и политически оправданный протест. Вопрос в том, насколько готов проводить такого рода акции оппозиционный спектр. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Тбилиси состоялся учредительный съезд оппозиционной грузинской партии, которая была создана опальным экс-министром обороны Грузии Ираклием Акруашвили. Он проживает во Франции в статусе политического беженца, однако не теряет надежды вернуться в Грузию, чтобы бороться за смену нынешней власти. Гений Радзе встретился и побеседовал в Париже с Ираклием Акруашвили.
Иракли, сегодня вы провели съезд вашей партии. А как ваша партия будет отличаться от других оппозиционных сил Грузии?
Мы решили много организационных вопросов, которые даст нам возможность быстро действовать. Мы не собираемся все время и в течение нескольких лет даваться обществу только обещания и не доказывать, что мы способная сила для того, чтобы победить режим. Нам нужно несколько месяцев, чтобы построить очень сильную партийную машину, которая будет в силах бороться с режимом. Мы изменим этот режим, и мы докажем обществу, что это возможно. Они должны учесть, что только наша команда способна сделать это.
Почему название «Грузинская партия»?
Этим мы собирались доказать, что мы не прозападная и не пророссийская партия. Мы собираемся построить государство на основе консервативных грузинских традиций.
Вы предложили урегулировать ситуацию с Россией. Как вам это удастся?
После войны 2008 года мы увидели абсолютно другую реальность. И эта реальность подталкивает нас, что без урегулирования отношений с Россией невозможно ослабить те риски и те опасения, с которыми сталкивается наше государство. То, что в наших силах на данный момент, уменьшить ту антироссийскую риторику и антироссийскую кампанию, которую нынешние власти ведут внутри страны. Как будто все наши проблемы создаются из-за того, что против нас стоит Россия. Это не так. И мы должны ослабить эту риторику, иначе мы не сможем выстроить нормальные отношения. Но выстраивать нормальные отношения между государствами должны власти. Нынешняя власть, власть Саакашвили, не способна сделать это.
Вчера Саакашвили предложил России начать переговоры.
В ответ он получил отказ, что Россия не собирается с ним вести переговоры.
Сегодня вы провели съезд, а завтра, то есть 25 ноября, бывшая глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе намерена провести так называемое народное собрание и поднять волну протеста. Многие оппозиционные силы поддержали идею Бурджанадзе, но ваша партия отказалась. Почему?
Мы думаем, что она ведет народ к новому разочарованию. И мы не готовы участвовать в этом. Мы начнем новую борьбу только в том случае, когда будем уверены, что дойдем до победы.
На Лиссабонском саммите практически в общих чертах упомянули стремление Грузии стать членом НАТО. Что происходит? Почему такой отворот-поворот?
Это не новость. После той войны, которая произошла в 2008 году, наши двери точно закрылись в НАТО.
С Ираклием Акровашвили беседовал Гений Радзе. Завтра в эфире радио «Эхо Кавказа» слушайте обзор грузинской прессы, а в пятницу – абхазской. Сегодня в нашей постоянной рубрике читаем прессу с обзором юго-осетинских медиа Агунда Битарова.
Читаем прессу.
20 ноября общественно-политическая газета «Южная Осетия» публикует реакцию Министерства иностранных дел Республики на принятую 16 ноября Парламентской ассамблеей НАТО резолюцию, в которой Южная Осетия объявляется оккупированной грузинской территорией. МИД напоминает, что Южная Осетия никогда не являлась территорией Грузии, а вошла в состав Грузинской Советской Социалистической Республики против воли осетинского народа. Нынешние присутствие российского военного контингента на территории республики отмечается в заявлении, основано на двусторонних российско-осетинских договоренностях. МИД Южной Осетии считает, что резолюция содержит заведомо провокационные положения. Депутат парламента и политолог Геннадий Кукоев в статье «Крокодиловы слезы по поводу оккупации», размещенной на сайте информационного агентства РЕС, считает, что заявление парламентской ассамблеи – это логическое продолжение антироссийской и антиосетинской стратегии. Геннадий Кукоев обвиняет Запад в отсутствии объективной оценки в отношении Абхазии и Южной Осетии и ставит Западу диагноз солипсизма. Это такое состояние, когда субъект отказывается признавать объективную реальность только потому, что не видит или не хочет видеть эту реальность. Кукоев считает, что, цитата, «можно смело утверждать, что основными приоритетами Запада на Южном Кавказе остаются циничные интересы политической целесообразности, а не проблемы мира, безопасности и сотрудничества». За авторством Сармата Кузаева газета «Южная Осетия» публикует статью «Достучаться до сердец» о прошедшем мероприятии под названием «Молодежь Осетии против наркомании и алкоголизма». К подрастающему поколению обратился заместитель председателя правительства Доменти Кулумбеков и другие высокопоставленные чиновники. Кулумбеков в своем воззвании сказал, цитата, «Наша республика, которая становится на ноги при помощи великой России, ждет молодежь не со шприцами, стаканом водки в дрожащей руке, а с орудиями труда в твердой руке и глубокими профессиональными знаниями». А лучших студентов Юго-Осетинского государственного университета по сообщению информационного агентства РЕС ждут премии в размере 100 тысяч рублей. Это очень существенная сумма для студента, особенно в условиях Южной Осетии. Эту приятную для отличников новость озвучил президент Кукоита 22 ноября на встрече с преподавателями и студентами ЮОГУ. В качестве стимула к повышению уровня успеваемости президент Кукоита предложил в конце каждой сессии поощрять лучших студентов. Эдуард Кукоита также сообщил о том, что в будущем году начнется строительство нового академического городка, где студенты будут получать качественное высшее образование в самых современных условиях. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битаров.
Читаем прессу.
На днях мы уже сообщали о том, что гостем Вашингтонского бюро «Радио Свобода» был посол США в НАТО Ива Даалдер. Американский дипломат говорил о сближении НАТО и России, о том, как это может повлиять на Грузию и на ее стремление стать членом Альянса. О позиции США, которую озвучил в одном интервью Ива Даалдер, рассказывает Кэти Бочеришвили.
Диалог России и НАТО необходим прежде всего для решения таких спорных вопросов, каким является грузинская территориальная проблема. Так считает представитель США в НАТО Иво Даалдер, который дал интервью Вашингтонскому бюро «Радио Свобода». При этом Даалдер считает, что диалог с Россией необходим, если есть желание преодолеть разногласия. Именно с этой позиции увязал Даалдер свой ответ на вопрос грузинской службы «Радио Свобода», который состоял в следующем.
Россия не выполнила
Россия не выполнила ни одного обязательства, которое взяла на себя в рамках августовских и сентябрьских соглашений 2008 года. И тем не менее, НАТО открыла дверь для диалога. Не означает ли это, что Запад принял новые условия игры, согласно которым можно подписаться под соглашением, но не выполнять его? Не думаете ли вы, что Россия примет это за слабость Запада?
Вот что отвечает на этот вопрос Иво Далдер.
Нет, я так не думаю. Мы четко заявили, как в ходе встречи, так и в совместном коммюнике, что мы ожидаем от России выполнения взятых на себя обязательств. Никаких перемен в этом смысле нет. Вопрос состоит в следующем. Мы не будем разговаривать с Россией до тех пор, пока она не выполнит обязательства, или мы сядем за стол переговоров для того, чтобы определить, по каким вопросам у нас есть разногласия, а где мы можем сотрудничать. Нынешняя администрация считает, что в тот момент, когда начался конфликт между Россией и Грузией, мы должны были сесть за стол переговоров с Россией в рамках Совета НАТО-Россия. На самом деле, единственный способ устранить разногласия — это диалог.
Американский дипломат считает неправильным рассматривать факт разговора друг с другом как уступку с чьей-то стороны или как признание той реальности, которая сложилась. Напротив, он считает, что диалог необходим для того, чтобы изменить статус-кво, и его надо использовать как инструмент для изменения статус-кво. Именно так и надо рассматривать эту встречу.
Я также должен отметить, что Совет НАТО-Россия занимается не только Грузией, но и другими вопросами. Нам необходимо сотрудничество с Россией для того, чтобы отвечать на вызовы, которые стоят перед нами. Распространение ядерного оружия, безопасность ядерных материалов, которые мы пытаемся решить через ратификацию договора о сокращении стратегических ядерных вооружений, Иран и Афганистан. У нас с Россией широкая повестка дня. Диалог по этим вопросам происходит не в ущерб Грузии.
По словам Иво Далдера, все это США и Альянс повторяют России постоянно, все это было сказано еще раз в Лиссабоне и еще не раз прозвучит. Но представление о том, что лучше не иметь отношений с Россией, пока все эти вопросы не будут решены, вряд ли даст тот результат, к которому надо стремиться, и то сотрудничество, которое необходимо по другим вопросам.
Рассказывала Кетти Бучеришвили. Работа санитарно-эпидемиологических станций в Грузии уже 6 лет как заморожена. Означает ли это, что качество потребляемых гражданами Грузии продуктов может не соответствовать стандартам и угрожать их здоровью? Как решается сегодня этот вопрос, попыталась выяснить в Тбилиси Эдита Бадасян.
Покупки в магазинах и на рынках – это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Большое количество купленных в спешке продуктов редко позволяет обратить внимание на этикетку. И только дома мы обнаруживаем, что купили товар с истекшим сроком годности.
Однажды я купила коробку конфет. Она была внутри вся испорчена. Я ее выбросила и больше не покупаю в этом магазине.
А художница Мари говорит, что если магазин находился неподалеку, то она возвращает этот товар.
Пару раз вернула, но все равно было проблематично вернуть. Они это без особой радости делают.
Однако вряд ли это можно назвать выходом из ситуации. Выход в другом. Такой товар вообще не должен продаваться. Так почему же он остается лежать на прилавках? Как объяснила представитель Центра национальной службы продовольственной безопасности, ветеринарии и защиты растений Верико Гулуа, ответственность в этом случае несет владелец супермаркета.
Продукты с истекшим сроком годности чаще всего бывают не продались или залежались на прилавках. С другой стороны, товар может испортиться и из-за неправильных условий хранения.
В то же время председатель неправительственной организации Федерации потребителей Мадонна Куэйдзе утверждает, что правильное хранение – это еще не гарант качества.
Мы выявили, что была подделка сударушки, знаменитых вот тортов, была подделка три чуды, фальсификация, и товар этот вводит потребителя в заблуждение. То есть потребитель, доверяя производителю продукта, покупает продукцию фальсифицированную и натыкает в лучшем случае на некачественный товар, а в худшем случае на товар, который может нанести серьезный урон его здоровью.
По словам Верико Гулуа, с 2006 года работа санэпидемстанции в Грузии была заморожена. А по действующему с того времени законодательству в механизме контроля существует много ограничений. Проверку можно производить только в трех случаях. Если производитель сам этого потребовал, если появились сомнения, что продукция может угрожать здоровью, или если пострадавший подал в суд на предприятие. Однако без специального разрешения суда осуществить проверку предприятия или магазин невозможно.
С 2006 года мы осуществляем мониторинг рынков и магазинов. То есть мы чаще всего бываем на объектах, откуда товар идет на реализацию, и берем пробы продуктов различных наименований для дальнейших лабораторных исследований.
И хотя, как подчеркивает Гулуа, существует горячая линия, по которой потребитель может пожаловаться, ситуацию это не спасает. Контролируются лишь единичные случаи. Поэтому факт остается фактом. Законодательство в защиту потребителя необходимо совершенствовать. Как говорит Верико Гулуа, уже подготовлен проект с большим количеством поправок, который призван ужесточить закон о контроле и качестве продуктов. Его планируется принять к началу 2011 года. Если он будет принят в таком виде, это позволит свести к минимуму количество некачественных продуктов. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш грузинский корреспондент побывал в горном селе Подсхуэцери на своей поездке Беслан Кмузов из Тбилиси.
Селение Подсхуэцери находится в горах Мегрели и на высоте 2 километра над уровнем моря. Между соседними вершинами раскинулась махина Ингурской ГЭС. Гигантская стена ее плотины видна уже с обрыва на окраине села. Именно здесь мы и встретились с беженцем из Абхазии Сергеем Покучава, который стал нашим гидом по маленькому беженскому мирку. Корпуса для беженцев, мимо которых мы проходим, выглядят очень опрятно. Они стоят в ряд, свежеокрашенные светлые оттенки зеленого, синего и желтого цветов. Сергей рассказывает.
Вот наше общежитие, которое тоже отремонтировали. На реабилитацию этих домов было потрачено порядка 15 миллионов долларов. Из 200 семей, которые заселили туда на бумаге, осталось максимум 30.
На самом деле, как мы выяснили, не 30, а 19. А что же случилось с остальными?
Основная масса людей закрыла свои квартиры и просто уехала, потому что здесь нет ни работы, ни нормальной поликлиники, ничего. И жить здесь, практически невозможно. Здесь одни горы, и сельским хозяйством заниматься невозможно. Если какой-то маленький клочок земли взять под там личное хозяйство, типа огорода и все.
И впрямь, среди асфальта между корпусов можно иногда заметить небольшой возделанный участок, на котором растет нехитрая зелень, несколько огурцов и помидоров. Рука не поднимется назвать такое хозяйство плантацией. Двухкомнатные квартиры, выделенные беженцам, выглядят уютно. Окна выходят на солнечную сторону, и в буйстве света первое ощущение – комнаты необыкновенно просторны. Но почти сразу приходит догадка. Здесь почти нет мебели. Поначалу некоторым семьям из-за отсутствия кровати приходилось спать на полу вместе с грудными детьми. Как говорит жительница дома Этери Эджебия, руководитель Цалинджикского района Гонери Чания оказался добрым человеком и помог.
Кровати нам принесли 2-3 дня назад. До этого трое детей. Вот маленький спит. Он у меня лежал на полу. И потом Гонери. Хороший человек, наверное, дай Бог ему здоровья. Он принес моим детям вот эти вот кровати, чтобы они не лежали на полу. Остальное у нас ничего не было абсолютно. Вот эти столы мы принесли со школы. Директор нам дал. Вот то, что у нас было, мы кушали на полу. Это была катастрофа. У меня дети кушали на полу.
В комнатах не видно ни одной батареи отопления. Как оказалось, никто не позаботился провести тепло в дома, хотя село находится в высокогорном районе. Министерство обещало дровяные печки, но технология установки отсутствует. Как вывести дымоход в типовое цельносборное евроокно? Единственный способ – пробиться сквозь стены. Но когда начнутся работы, об этом в Министерстве по беженцам и внутренне перемещенным лицам скромно умалчивают. Впрочем, если даже печи и появятся, то где взять деньги на дрова? Одной семье нужна на зиму машина дров, которая обходится в 200-400 лари.
Мы молим Бога и местные, и беженцы, чтобы не выпал большой снег. Единственная дорога завалится, и мы останемся без хлеба.
Коренные жители Подсхо по-разному относятся к появлению беженцев.
А местные тоже люди удивлялись, как можно селить людей, при этом не построив ничего, никакого предприятия, никакого завода. Ладно, мы местные, где-то у нас какой-то огородик, где-то что-то, но людей бросить без работы, для меня это немыслимо.
Очень рад мы за беженцев, хоть люди будут, хоть что-нибудь, работа будет или что-нибудь будет, очень довольны.
Говорит местная жительница средних лет Надежда Вардания. Продавцов одного из местных магазинов напугал микрофон, но, разговорившись не под запись, они обрисовали картину. Товары завозят по минимуму, у людей нет денег, платить нечем. Когда деньги появляются, жители поселка предпочитают покупать товар на зугдидском рынке. Дорога до Зугдиди – отдельная тема. Вопреки обещаниям Министерства по беженцам, в Подсхо так и не появился бесплатный автобус. Маршрутки до Зугдиди ходят только по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета – 2,5 лари. А в Тбилиси беженцы обладали правом льготного проезда и платили от 10 до 30 тетри в автобусах и метро. С августа до середины сентября в поселке не было электроэнергии. До тех пор, пока беженцы не начали сами беспокоить международные организации и власти, электричество так и не подключали. Сегодня эта проблема решена. Первые 100 киловатт каждой семье предоставляются бесплатно. Но за месяц без электроприборов набегает не меньше 150 киловатт. И беженцы не знают, как платить. Ни у кого в поселке нет работы, пособие – это всего 22 лари. Зато можно выбрать, на что потратить эти деньги – купить продукты или оплатить электричество. Вместе не получается. Представитель министерства Юлия Харашвили заявила, что проблемы беженцев решаются, но не сразу.
Там очень большие планы. Там есть очень активные женщины в Кусуэцере. Они уже организовали с помощью неправительственных организаций женский центр. Начнут очень активно работать с международными организациями.
Но организации не могут ничего сделать до следующего года. Например, в Комитете Красного Креста беженцам сказали, что их бюджет на 2010 год уже исчерпан, и дополнительного финансирования до января не будет. Организаций поменьше тоже без средств. Так что надежды получить продукты питания хотя бы на 3 месяца у людей не осталось. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и до завтра.